Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа, как всегда, в это время по субботам. Вчера, 24 апреля, исполнилось столетие с начала геноцида армян. Именно 24 апреля, 100 лет назад, в Стамбуле были арестованы 235 армянских интеллектуалов. Это была только первая волна, затем было арестовано еще 600, затем еще 5000. Почти все они были убиты. Куда нам там со своим жалким Немцовым? А всего в 2015 году было уничтожено по разным подсчетам от 800 тысяч до 1,5 миллионов армян. Если говорить двумя словами о том, что произошло, то армянский геноцид произошел во время Первой мировой войны. Он явился следствием мании величия Энвера Паши, мечтавшего о пантюркизме, и унизительного его поражения от российских войск. И как Октябрьская революция, которая тоже кончилась геноцидом, геноцидом собственного народа, он был прямой платой за историческую отсталость страны. Результатом имел поражение Турции с Первой мировой и исчезновение ее как мировой державы. Напомню, что слово «геноцид» было придумано Рафаэлем Лемкиным в 1943 году именно по поводу армян. Напомню, что в 1919 году проигравшая Турция ничего не отрицала. Даже среди обвинений, предъявленных триумвирату младотурков, правивших Турцией, фигурировал в том числе и армянский геноцид. Но теперь позиция Турции изменилась. Теперь Турция не признает геноцид армян. Ее официальное объяснение, во-первых, они были предатели Родины, во-вторых, мы их не убивали. Употреблять слово «геноцид» — это оскорбление турок. Это называется армянское дело, армянский вопрос. А геноцид — это инсинуация, которую делают те, кто хочет оскорбить и унизить великую нацию. Это известная история. Как известно, 11 сентября никакие исламисты башен-близнецов не взрывали. Убивать христиан, во-первых, надо с точки зрения исламистов, во-вторых, они взрывают себя сами. Точно так же нынешняя путинская пропаганда говорит, что, во-первых, украинцы фашисты, которые распинают славянских младенцев, во-вторых, Россия не воюет на Украине. Вся геббельсовщина в мире уныла одинаково. Более того, в современном мире, в котором бюрократы называют себя гуманистами, а на самом деле являются трусами, слово «геноцид» тоже очень не любят употреблять. Например, президент Обама произнес большую речь по поводу армян, но о геноциде не упомянул. Как сказал Эдмунд Бёрк, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно ничего не делать. В отличие, кстати, от Обамы, Путин употребил термин «геноцид» и принял участие в мероприятиях в Ереване по случаю столетней годовщины геноцида армян. А Павловский у нас тут в Твиттере написал, что одновременно Нарышкин поехал отпраздновать Галлиполи. А Галлиполи, то есть провал отчаянной попытки союзников разблокировать Россию в проливах. А это правда. Напоминаю, что галлиполийская операция заключалась, собственно, в том, что 250 тысяч человек, англичан, французов и австралийцев, потеряли свои жизни, пытаясь помочь России, пытаясь разблокировать Россию в проливах. Но если учесть, что при этом... и сама галлиполийская операция, ее победу турки празднуют ровно потому, что все другие народы мира в этот момент отмечают геноцид армян. Это, так сказать, такой спойлер. Но если учесть, что Путин все-таки в момент годовщины геноцида оказался в Армении, а не в Турции, то пусть там Нарышкин поехал на спойлер. Мне кажется, это очень важная вещь Путин сделал. Может быть, это произошло, потому что что-то там не случилось с турецким потоком, но это важно. И, кстати, еврейский геноцид был прямым следствием геноцида армянского. Главным ранним советником Гитлера, это мало кто знает, был человек, которого звали Макс Эрвин фон Шрёбнер-Рихтер, который был консулом в Иерусалиме, и там он видел, какой мобилизующий эффект оказывает на простой народ обвинение процветающего меньшинства во всех бедах нации, как эффективна эта тактика геноцида уничтожить сначала интеллектуалов, а потом массовая резня. И, собственно, Шрёбнер-Рихтеру посвящена первая часть «Майн кампф». Гитлер об армянском геноциде очень хорошо знал. А перед началом польской кампании он просто сказал своим солдатам, своим офицерам, это известно, идите убивайте, кто в конце концов сейчас помнит об армянах. При этом Гитлер, видимо, забыл, что об армянах мало кто помнит, но войну Турция проиграла. Геноцид армян был не первый геноцид в истории, не первый геноцид в новейшие времена. Геноцидом, на мой взгляд, было то, что Россия в 60-х годах делала с черкесами. Это была именно политика целенаправленного уничтожения черкесов, потому что Россия стремилась к Константинополю. Она считала, что берег Черного моря должен быть русским. Напомню, что все Черноморское побережье Кавказа, которое сейчас усыпано такими городами, которые называются Туапсе, Сочи, да, где течет речка Псоу, это все черкесские названия. Там еще в XIX веке жили черкесы. Они были истреблены абсолютно сознательно. Российские офицеры докладывали, что вот сегодня уничтожено это село, сегодня уничтожено это село. Правда, это также имело вид изгнания. Но изгнание на самом деле заключалось в том, что черкесы сгонялись на берег моря, откуда их могли забрать турецкие корабли. Большая часть черкесов просто на этом берегу моря и умерла. И русские офицеры описывали мертвых младенцев, которые сосали грудь мертвой матери. Небольшая часть доехала до Турции, еще некоторую часть турки грузили на корабли, потом сбрасывали в море и возвращались за следующей порцией, потому что так было доходней. Еще один важный пример – это, прежде всего, мификания. Вот примерно в тот момент, когда происходило очищение Черноморского побережья от черкесов, даже несколько раньше, зулусы в Южной Африке уничтожали всех, кого они встретили. Это были в основном, естественно, чернокожие племена. А политика была такая – уничтожать мужчин, а женщин и детей брать в рабство. Это я говорю к тому, что когда я вот сейчас читаю у левых либералов, что, значит, проклятые белые подавляли в Южной Африке зулусов, то я не могу не думать о том, что, собственно, во многих частях Южной Африки белые появились раньше зулусов. И когда я вижу сейчас то, что происходит в Южной Африке, я не могу сказать, что это геноцид белого населения, но, скажем так, белых фермеров убивают чаще, то, в общем, и когда я слышу, что это вот ответ на долгое угнетение и колонизацию, я думаю, а может быть, все-таки это древние традиции мфикани. Ну, к атаманской порте. Напомню, что атаманская порта, огромное количество ее населения еще до конца XIX века было христианским. Причем в течение первых столетий атаманской порты, конечно, христиане были существами второго рода, они там не могли свидетельствовать в суде и прочее, и прочее. Но именно поэтому им было предоставлено самоуправление. Я не могу не отметить, что атаманская порта в, скажем, в XVI-XVII веке отличалась гораздо большим возможностями вертикального роста, потому что, скажем, нельзя себе представить себе, чтобы турок приехал во Францию и стал графом. Но чтобы французский ренегат в XVI-XVII веке стал пашой или эмиром, это было запросто. Хотя, конечно, это происходило ровно потому, что Турция была построена по принципу «я начальник, ты дурак». Внизу было приятно иметь раба, человека ниоткуда, которого можно в любой момент казнить. Графа было сложно казнить. Вчерашнего раба, которого сделали пашой, было казнить легко. Но, тем не менее, вот Турция... С другой стороны, да, можно посмотреть, что, скажем, в христианской Европе как-то не осталось язычников, а в христианской Испании, в которой было много мусульман, как-то не осталось мусульман. В Турции они жили, более-менее они уживались, потому что, еще раз повторяю, ну, можно сказать, что они были гражданами второго сорта, но можно было сказать, что сами турки по сравнению с султаном тоже были граждане пятого сорта. И ситуация очень серьезно начала меняться в XIX веке, когда Турция, грубо говоря, оказалась, что это вечный больной, и это абсолютно отставшая страна. И что христианское население, во-первых, является более богатым, потому что меньшинства очень часто пускаются в торговлю, а во всяком случае, то христианское население, которое живет в Константинополе. А во-вторых, оно является более просвещенным. И мы видим, что реакционное турецкое правительство, например, султан Абдул-Хамид II с 1876 года, начинает создавать отряды тетушек, они назывались хамидие, и главная их цель была, собственно, уничтожение армян в тех провинциях, которые исторически были армянские. Было вырезано до 300 тысяч человек, И как раз поступки султана Абдулгамеда было совершенно неудивительно. Но удивительно было другое. В 1908 году в Турции происходит революция, к власти приходят младотурки, которые как раз хотят Европу модернизировать. Вот, собственно, эти младотурки устроили очень упорядоченный геноцид. Как же так произошло? А ведь эти люди, придя к власти, начали преобразовывать государство на принципах, собственно, совершенно европейских, на принципах модернизации. Они впервые объявили равенство всех перед законом. 60 тысяч армян начало служить в армии. И напомню, что младотурки потеряли власть частично с 11 года, после того, как они проиграли войну в Триполитании. Там Италия захватила Триполитанию, будущую Ливию. А младотурки обратились к Европе, как же так? Оказалось, что, в общем-то, никто в Европе... Ну а что, Англия должна вести войну с Италией, чтобы та вернула Триполитанию Турции? Ну, кто смел, тот и съел. И они потеряли власть, они проиграли выборы, и они вернулись во власть после 12-го года, после Первой Балканской войны, когда Балканская лига, в первую очередь Сербия и Болгария, отобрали у Турции почти всю европейскую часть. И вот тут младотурки из западных прогрессистов внезапно начинают становиться нацистами. Собственно, на самом деле, они тоже все свои идеи ищут на Западе, потому что младотурки просто читают Габино и Хьюстона Чемберлена, но там, где те пишут истинные арийцы, эти пишут настоящие турки. И кроме этого, случается после Первой Балканской войны, которая, еще раз повторяю, является просто следствием тотальной отсталости Турции. После Первой Балканской войны случается очень важная вещь, которая заключается в том, что где-то 800 тысяч турок бежит из освобожденных христианских областей Балкан. И, собственно, именно эти 800 тысяч турок станут потом главными погромщиками, которые будут резать армян в Анатолии. Из них будут вербоваться отряды громил. И на самом деле, если вы посмотрите количество вырезанных армян и количество убежавших с Балкан турок, то они более или менее сопоставимы. И эту резню можно трактовать чисто как демографическую резню, вроде «Двизни, Хуты, Тутси». Когда просто в Анатолии, где весьма ограниченное количество, где земельная площадь может выдержать только такое количество людей, вдруг оказывается людей гораздо больше. И вот через 2 года после Балканской войны начинается Первая мировая, и у Турции очень сложное положение, потому что побережье Анатолии по-прежнему населено греками, значительная часть Анатолии населены армянами. И мировые державы обещают Турцию не трогать, если она только не вступит в войну. Но младотурки грезят гигантским прирастанием, грезят пантюркизмом, как Гитлер грезил объединением германских народов. И вот обращаю ваше внимание, что не было никакой надобности атаманской порте вступать в войну. Если бы она не вступила, то Турция сейчас была бы огромной петрократией. Россия и Саудовская Аравия отдыхали бы. У Турции была бы и иракская нефть, и саудовская, и вся бахрейнская, и дубайская, потому что все это ходило в состав Турции. Но Энвер-Паше грезился Русский Кавказ, грезился Туркестан. И вот, кстати, Энвер-Паша был еще и военным атташе в Германии перед этим. И вот 29 октября, без объявления войны, турецкие крейсеры обстреливают черноморские города России, Одессу, Севастополь, Новороссийск. И, естественно, погнавшись за этим аистом в небе, Турция упускает своих собственных граждан, потому что война, естественно, немедленно является непопулярной среди христиан империи, но зачем армянам и грекам умирать за пантюркизм? Тем более, что Россия этим пользуется. Она тут же выдвигает идею Великой Армении, а Греция тут же заявляет, что ей хочется анатолийские берега Эгейского моря. И что происходит? Происходит чудовищное поражение Энвер-Паши под Сарикамышем от русских войск. Настолько чудовищное, что он чуть не теряет жизнь в сражении. Его на спине вытаскивает солдат с поля боя. Этот солдат был армянин, его звали Аванес. И что делает Энвер Паша? Напоминаю, что Энвер Паша – это часть триумвирата, который правит Турция, один из трех пашей. Но он самый главный из них, потому что он военный министр, а идет война. А как все проигравшие полководцы, он, возвратившись в Константинополь, заявляет, что это предательство армян. «Меня предали» – это любимая присказка полководцев-неудачников. Я как-то вам говорила, что когда китайцы воевали в опиумной войне, то их генералы обожали объяснять свои поражения предательствами. Более того, они после этого отдавали своим же собственным иногда китайским войскам на разграбление китайские города, которые типа были предателями. Потому что войска как-то надо вознаградить, а поскольку, значит, воевать против врага плохо, а грабить своего гораздо проще, чем воевать против чужого. То есть это абсолютно важная вещь, да, представьте себе этого османского Бонапарта, 30 с небольшим лет. А не забудем, что еще очень ухудшился уровень жизни населения после этого Крым наше турецкого. То есть это была классическая история. Огромная отсталая держава, колосс на глиняных ногах, могла остаться нейтральной державой и сохранить все. Вместо этого она объединила против себя Россию, Англию и Францию, которые всегда были по разные стороны относительно Турции. И, естественно, у нее начались проблемы с ее христианским населением, потому что, когда они начали проводить священную войну, зачем христианскому населению участвовать в священной войне против неверных? И сразу после этого началась истерическая пропаганда против армян, и реальным буквально следующим решением Энвер Паши была подготовка геноцида. Подготовка геноцида началась с того, что все 60 тысяч армянских офицеров были переведены в стройбаты, потому что боялась, что они взбунтуются, если начнут резать армян. А дальше под разными предлогами в армянских городах начали требовать отправки войска всего взрослого населения. Один из этих городов, например, Ван, взбунтовался, потому что когда заявили, что от Вана нужно 4 тысячи солдат, и было уже ясно, что это просто предлог к резне, то Ван взбунтовался и закрыл ворота, и армян в Ване спас только российский генерал Юденич. Вана осаждали, и Юденич его спас. И самое главное случается, как я уже сказала, 24 апреля 100 лет назад, когда под оглушительный гул трескучей военной пропаганды проклятые армяне сейчас сдадут Константинополь врагу, арестовывают армянских интеллектуалов, и за этим начинаются депортации, которые на самом деле были геноцидом. Единственное, что можно сказать в оправдание турок, что действительно этой технологии депортации геноцида турки научились у Российской империи. Все марши смерти были одинаковые. Первые люди отбирали все имущество. Имущество называлось брошенным. Его бросили, ну вот в армяне что-то бросили, а имущество, а вот подобрали. Слабые умирали сами, сильных убивали, женщин насиловали, массово насиловали. А естественно, причиной всего назывались проклятые армяне, которые, вот, слава Аллаху, хотели восстать, отдаться врагу, но вот мы их сейчас уничтожим. Те, кто выжили, поместили в концлагеря, в которых попросту не кормили, то есть, в отличие от нацистов, турки подошли к делу просто, вместо того, чтобы какие-то газовые камеры изобретать, ну, просто не кормить. Конечно, бывали вариации, например, бывали массовые сожжения, были массовые утопления. Интересное и необычное было то, что Турция, которая, мягко говоря, была непередовая медицинская держава, воспользовалась возможностью провести некоторые медицинские опыты, которых, конечно, было очень немного, видимо, вот, как я уже сказала, вследствие недостатка врачей у Турции. И, собственно, поскольку младотурки проиграли войну, то союзники в 919 году приказали султану Махмеду VI организовать свой Нюрнбергский процесс, на котором Италаат Паша и Энвер и Джемаль, все три человека, правившие в то время Турцией, были приговорены заочно к смерти, потому что к этому времени они сбежали. На самом деле, конечно, процесс этот был весьма липовый, но не в честь армянского геноцида, а потому что назывался он так, что, значит, одно из обвинений, которое им было предъявлено, это то, что они вступили в войну без достаточных оснований. Конечно, в этих условиях важны свидетельства не противников геноцида, а свидетельства, допустим, самого Талаат Паши, потому что Талаат Паша был главный человек, который отвечал за геноцид. документы его личного архива обнародованы. Из них следует, что в 1915-1916 году в Турции было убито, вернее, исчезло около более 970 тысяч армян. А причем сам Талат Паша считает, что цифра должна быть другой, потому что в официальный ценз армян был 1 миллион 256 тысяч человек. Через на следующий год остался 284 тысячи человек. При том, что сам Талат Паша считал, что цифра первоначально проживающих армян была занижена на 30%, то есть мы получаем население где-то в 1 700 000 человек, из которых осталось 280 тысяч. И очень важно понять, что произошло потом после геноцида, потому что русские наступали ровно в тех местах, где прошел геноцид. Это был Эрзерум, Ван. Они очень часто встречали вооруженные группы армян, которые сумели избежать геноцида и, естественно, действовали на этой территории как партизаны. А при этом в некоторых городах, как в том же Ване, оставались еще очаги сопротивления. И понятно, почему русские так хорошо наступали. Потому что, во-первых, вот были эти вооруженные группы армян, во-вторых, палачи плохо воюют. Это просто общее правило. Как только вы армию превращаете в скопище мародеров и убийц беззащитных людей, неважно, это вы делаете там в Турции в 1916 году, или вот вы посылаете таких людей воевать на Донбасс, грабитель и люмпен воюет плохо. И, собственно, понятно, что произошло бы дальше. Произошло бы победоносное наступление России, захват Константинополя, полное расчленение империи, отход европейской части к зоне влияния России, воссоздание Великой Армении, отход арабов к зоне влияния Англии. Но тут происходит трагедия во второй неразвитой державе, вступающей в Первую мировую войну. Россия тоже становится жертвой войны, приходят к власти большевики. Вот много чего произошло благодаря большевикам и их позорному миру с немцами. Не в последнюю очередь раскол России на Россию и Украину. Но вот представим себе, что революции не произошло, и Россия, наступавшая, победоносно наступавшая в Анатолии, участвовала бы в Севрском договоре, который был заключен в августе 1920 года, когда была разделена Турецкая империя. Это была, да, абсолютно невероятная ситуация. Россия, которая выигрывала эту войну, а Россия, которая могла, вот, как я уже сказала, исполнить завещание Екатерины и получить обратно Константинополь. И даже если не получить Константинополь, да, то просто другая судьба была бы у Турции, другая судьба была бы у России, другая судьба была бы у Армении. В этот момент большевики заключают мир с Германией. И знаете, куда девается в этот момент Энвер Паша? То есть человек, который втянул Турцию в войну, проиграл ее, чтобы оправдаться, убил 1 000 000 армян, сбежал он куда бы вы думали? В Германию? А, он был военный преступник, осужденный, а Германия проиграла войну. Правильно, Энвер Паша сбежал к Владимиру Ильичу Ленину. Владимир Ильич Ленин встречался с Энвер Пашой, использовал его. И вообще в этот момент, это малоизвестный момент советской истории, как называлась партия Энвер Паши, комитет единства и прогресса? Вот это было понимание единства и прогресса отставшей нации. Они вполне сошлись в понимании единства и прогресса с другим сторонником единственного прогресса, Владимира Ильича Ленина. Были разные пантюркистские поползновения у большевиков. Например, был знаменитый Конгресс народов Востока, организованный в сентябре 1920 года, в котором, естественно, играл большую роль Энвер Паша. И напоминаю, что после Севрского мира к власти в Турции пришел Кемаль Ататюрк, которому поставляли оружие большевики, и который воевал против результатов Севрского мира, против греков и армян. Большевики... Я очень восхищаюсь режимом Кемаля Ататюрка, но вот это парадоксальный момент, что коммунисты, большевики предали все, за что стояла Российская империя, и в том числе сыграли очень трагическую роль в дальнейшей судьбе армян в Турции. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Юлия Латынина, «Код доступа». Я заканчиваю свой рассказ о геноциде армян. Я, собственно, последнее, что я хотела сказать, о чем я говорила, что одна из самых больших трагедий Армении была связана с изменившейся позицией России. а потому что Россия бесспорно поощряла к армян к сопротивлению туркам. Россия рассчитывала на армян, армяне рассчитывали на Россию. Российские войска спасли огромное количество армян, которые, в свою очередь, вели партизанскую войну на территориях, подвергшихся геноциду. И все это изменилось, когда большевики пришли к власти, которые, те самые большевики, которые приютили военного преступника Энверу Пашу, они заключили Московский договор между Турцией и Советской Россией, договор, который передавал исторические армянские земли в пользу Турции и Азербайджана. Они поставляли оружие Ататюрку. Наконец, первая конференция международная, в которой участвовала большевистская Россия, была Лозаннская конференция, которая как раз, собственно, должна была, пришла на смену Севрскому договору, и во время которой велась по поводу Турции, и большевики в этой конференции выступали на стороне Турции. Еще раз, если большевики не вступили в мир с Германией, то Россия получила бы на Кавказе и на Балканах. Дело не в том, что да, некоторое количество земель, бог с ней, с Россией. Вот очень важно, что Армения бы сейчас, конечно, занимала гораздо большую территорию. И это было бы исторической справедливостью не в том смысле, что вот, мол, когда-то армяне жили на этой территории, поэтому они должны продолжать на ней жить. А просто, что это было бы полезно в качестве воздаяния за геноцид. Геноцид – такие вещи, которые не должны в современном мире сходить с рук тем, кто их сделал. 985-970-45-45, возвращаясь к более современным событиям. Ну, самая знаменитая история на этой неделе – это заявление Рамзана Кадырова, который разрешил дословно открывать огонь на поражение по работникам силовых структур других регионов, если они проводят операции на территории Чечни без санкций Грозного. Произошло после того, как ставропольские милиционеры застрелили в Грозном уголовника по имени Дадаев. Значит, после этого МВД, русское МВД, российское МВД заявило, что это недопустимо. А после этого, допустим, Кадыров мог сказать, что его не так поняли, но вместо этого он заявил, что у него нет с МВД конфликта, дословно. Какой конфликт? Я человек Кремля, я человек Путина, я слуга народа, я раб Всевышнего, я пехотинец Путина. То есть, обратите внимание, Кадыров мог отозвать обратно свои слова, сказать, что вы не так поняли, что он погорячился, вместо этого он сказал, что он пехотинец Путина. После этого в Чечне открыли дело на ставропольских полицейских, Бастрыкин это дело закрыл. На следующий день пехотинец Путина Рамзан Кадыров потребовал объяснений от Бастрыкина, заявил, что расследование действий ставропольского спецназа будет проведено, и отметил, отвечать придется. Я не могу себе представить, чтобы, скажем, губернатор Рязани разрешил своим силовикам открыть огонь по силовикам из Москвы. А в ответ на вопрос, в чем дело, говорил я, пехотинец Путина. Я не могу себе представить, чтобы даже весьма федеральных США губернатор Висконсина разрешил стрелять местным полицейским по агентам ФБР. Но я очень хорошо могу себе представить такую картину во время распада Римской империи, когда формально правили императоры, очень торжественно, там Сенат должен был возглашать им хвалу 247 раз, что, между прочим, занимало 40 минут. А реальная военная сила была при этом сосредоточена в руках варваров, которые никогда не говорили, что они хотят уничтожить империю, как бы они к ней ни относились, а всегда говорили, что хотят ей верно служить, хотя я думаю, что самый глупый римский император все прекрасно понимал. Вот у меня простой вопрос. Если бы Навальный или еще кто сказал, что по федералам можно стрелять, сколько бы он времени провел на свободе? Лучше всех по этому поводу сказал Яша, который сказал, что Путин стал заложником Кадырова. Но еще хуже, что он сделал всех нас заложником этого человека. И в этом смысле некоторое время назад мы обсуждали вот ситуацию с Россией, которая становится частью Чечни, с одним умным человеком. И он сказал, что он бы на месте Кадырова, Путина, предложил Кадырову федеральный пост. Классическое бюрократическое решение проблемы. Ушел на повышение, был всего лишь президент Чечни, а стал целый вице-премьер в Москве. Кстати, это решение любили большевики. Был такой в Кабарде командир Красного Шариатского полка, который тоже командовал всей Кабардой. Потом его забрали в Кремль на повышение. Он там повысился, он там молился прямо на заседаниях Совнаркома, расстилая коврик для молитвы прямо в кабинете. А потом в 25-м году его расстреляли. А вот, судя по всему, такое предложение стать вице-премьером якобы было осенью сделано. От него Кадыров отказался. А если это так, то это бросает новый свет на то, как на самом деле Путин относится к проблеме Чечни, на все, что произошло позднее. Там, на историю с Шарли Хебдо, когда вдруг пропагандистская машина, выстроенная, казалось бы, Сурковым для защиты Путина от оранжевых революций, вдруг начала защищать в России, в православной стране, мирный ислам от проклятых карикатуристов. То есть выяснилось, что в этой сурковской машине появился еще один совладелец. Не думаю, что это Путина обрадовало, потому что на примере его визита в Армению, а не Турцию, можно видеть, как он относится к проблеме ислама. Да, и вот дальше начались это митинг, проведенный в Чечне по поводу Шарли Эбдо, в резкой критике из Чечни всех, кто посмел назвать убийц Шарли Эбдо террористами, потом убийство Немцова, расстрельные списки, исполнители из элитного батальона «Север», невозможность допросить Геремеева. И вот, конечно, если это называется восстановлением вертикали власти, то возникает вопрос, кто стоит во главе этой вертикали, и, скажем, могут ли иностранные президенты воспринимать Путина как сильного лидера, когда они слышат подобное заявление. На самом деле, думаю, что сейчас отношение Путина к Чечне гораздо сложнее, чем может представиться по публичным заявлениям. Еще одна маленькая история, которую я еще хотела на прошлой неделе прокомментировать, но решила тщательнее подготовиться. Это потрясающая история с Владимиром Кехманом, которого, напоминаю, Мединский назначил командовать Новосибирским театром после того, как там сняли «Тангейзера». После того, как возник скандал с Тангейзером, я сначала на эту историю абсолютно не обратила внимания, потому что Владимир Кехман командовал до этого Михайловским театром и действительно превратил ее во что-то приличное, и действительно, судя по всему, вкладывал в собственные деньги. То есть у нас много общих знакомых, которые скорее вот об этой театральной деятельности Кехмана отзывались замечательно. Пока я не наткнулась на одно из интервью господина Кехмана в МК, кажется, это было. И если вы помните, сразу после назначения Кехмана начались обыски в компаниях, которые, как он утверждает, ему больше не принадлежат. Там было больше сотен полицейских. Все это проводилось в рамках уголовного дела. И, значит, Кехман, объясняя, почему это произошло, заявил буквально следующее. Греф, то есть глава Сбербанка Греф, в моей ситуации выступает просто как орудие дьявола, который на протяжении всей моей жизни с момента крещения за мою любовь и преданность Богу и его святой церкви пытается меня уничтожить. Вот тут это меня поразило в самую пятку, потому что я, конечно, поняла, что о человеке, который объясняет, что вот на него завели уголовное дело глава Сбербанка за любовь и преданность Богу, надо чего-то сказать. Потому что, в общем, любовь и преданность Богу, это, конечно, да, но там еще есть вопрос 17 миллиардов, которые компании Кехмана должны различным банкам. И сразу замечу одну важную подробность, потому что обыски в этих 9, что ли, городах начались 2 апреля, назначен Кехман был 29 марта. То есть любой, кто знает, как тяжело наша правоохранительная машина работает, сообразить, что за 3 дня разослать в разные города 100 человек невозможно. То есть логичнее предположить, что дело было наоборот, что господин Кехман знал или догадывался, или мог знать о близящихся обысках, и вот это назначение может трактоваться как попытка спастись. Все, что-таки там случилось, это очень интересная история, потому что Кехман принадлежит к числу еще такой первой плеяды российских предпринимателей, которые заполняли еще почти несуществующий рынок. И очень много этих российских предпринимателей потом разорилось, потому что они на самом деле не умели предпринимать. И компания Кехмана заняла потрясающую нишу, потому что Кехман задал себе вопрос, а что вот в России никогда не растет и расти не будет? Ответ – банан. И в результате его компания одно время контролировала чуть не 70% рынка бананов. Ей давали деньги много банков, надавали на 17 миллиардов рублей. И сложно сказать, что получилось дальше. Значит, одни говорят, что эти деньги из, собственно, банановой империи начали уходить на финансирование объектов недвижимости, а объекты эти оказались не такие выгодные. Кехман сам утверждает, что вот его подкосило 2008, что его подкосила эта самая арабская весна, потому что там она сильно сказалась на рынке бананов. Судя по всему, вот с моей точки зрения, в какой-то момент компания Кехмана начала действовать как пирамида. Потому что надо понимать, что еще когда деньги даются банками, они формально даются на оперативные расходы, на операционные расходы, ну, потому что так всегда дают деньги. А деньги, в общем, куда-то уходили. Возникает вопрос, зачем давали, потому что это очень сильно подозрительно. Наши банки дают иногда деньги за откат, и вот совершенно точно видно, что Греф давал деньги не за откат, и судя по тому, как он дальше себя вел. А это еще не все. В 2012 году наступает банкротство компаний этих. Ну, вы знаете, да, бывает. Бывает, что компании становятся банкротами, но тут вдруг выясняется интересная проблема, потому что среди тех, кто подает на банкротство, оказывается сам Кехман. И, собственно, главные претензии Сбербанка сейчас заключаются в том, что сейчас этой группой компаний управляет человек, который с точки зрения Сбербанка полностью зависит от Кехмана, и Сбербанк даже не может выяснить, чего там есть, а чего нет. Какая недвижимость? Ну, хотя какая-то там недвижимость арестована. Где такие банановые плантации? И позиция Кехмана такая. Давайте договариваться, но каждый раз, когда пытаются договариваться, что-то случается. Например, один раз KPMG, которое должно было делать аудит всего этого дела, приехало в Питер на 14 дней и так и уехало ни с чем. И вот в интервью Кехмана, да, слышу, что, оказывается, эти компании ему вроде как уже и не принадлежат. Но знаете, когда это слышит такой человек, как Греф, то возникает вопрос, а нас что, за идиотов держат? Во-первых, давайте договариваться, во-вторых, они мне не принадлежат. И это очень характерная история, да, потому что, еще раз повторяю, чем бы там ни было вызвано банкротство этих компаний, все в деловом мире бывает, давайте договариваться. Но когда после этого человек ведет себя так, как стал вести себя Владимир Кехман, действительно начинаются уголовные дела, а единственное, что и остается в этой ситуации, это кричать, что уголовные дела эти начались не потому, что ты украл деньги, а потому что антисемиты, геи, сатанисты все против тебя. С моей точки зрения, это очень интересная модель поведения, которую у нас демонстрируют не только некоторые бизнесмены, но и некоторые политики. И я замечу, да, что у нас очень много стало бизнесменов, которые вот на этой войне, на этой волне, да, там, против меня сатанисты, запутавшись в собственных делах, стали выезжать. Потому что есть замечательная история с Константином Малафеевым, у которого тоже был суд с Госбанком, и который тоже проигрывал этот суд железно. А потом, после того, как Константин Малафеев отличился у нас на Донбассе, то Госбанк снял с ему все претензии. А есть, наоборот, у нас Сергей Пугачев, который бывший православный банкир, который вот не отличился на Донбассе. И сейчас арбитражный суд вхватил ему 75 миллиардов рублей, которые он должен. Короче говоря, я просто хочу обратить ваше внимание на вот определенные образцы поведения, на то, как самые разные люди и самые разные политики, после того, как они переступают определенный порог, как они демонстрируют абсолютно те же одни и те же стереотипы поведения. И вот если вы вырезали армян, то, значит, надо кричать, что это армяне вас предали, но их никто не трогал. А они теперь почему-то обвиняют вас в геноциде. А если вы сбили Боинг, то важно кричать, что Боинг сбили проклятые украинские фашисты, которые распинают младенцев в Славянске. И, конечно, если вы не вернули кредиты, то это очень правильно говорить, что вас преследуют антисемиты, геи и сатанисты. 985-970-45-45. И еще один вопрос, который меня хотят просить прокомментировать. Это история, которая произошла в Европе, когда в результате крушения судна с беженцами погибло 800 человек. И началась такая гигантская пиар-компания о чудовищных страданиях беженцев, которые пытаются уехать из Африки. Евросоюз провел срочное совещание, договорился распределять беженцев из третьих стран по всей территории Евросоюза, что, в общем-то, достаточно очевидно, не приведет к прекращению страданий беженцев, а, наоборот, приведет к увеличению их числа. И, собственно, главная проблема ведь с беженцами, она не в том, что они тонут, а в том, что они всеми силами пытаются добраться до Европы, хоть на надутой шине, хоть вообще в корыте. А пытаются они добраться до Европы, потому что они слыхали, что там глупые кяферы, значительная часть этих беженцев мусульмане, их будут кормить на халяву, практически не выселят, а еще и выдадут квартиры и пособия на джихад. Вот, кстати, заметьте, что мало кто бежит в Сингапур. По-моему, в Сингапуре есть всего 3 беженца. Италию плывут из Африки через Средиземное море, а Сингапур, между прочим, находится на расстоянии 1 километра от Малайзии. То есть можно доплыть к роли. От Индонезии тоже 20 километров, не очень далеко, но никто не плывет, потому что его депортируют. А вот есть единственный способ предотвратить нечеловеческие страдания несчастных мигрантов, прежде всего, это перестать называть их беженцами, а начать их называть, собственно, да, людьми, которые хотят по какой-то причине переселиться в Европу, потому что далеко не все эти люди бегут из мест, в которых происходит конфликт, они просто бегут туда, где хорошо. И очень многие из этих людей пишут, но платят достаточно большие деньги за проезд. Кроме этого, это немедленно высылать всех, кто добрался до берега назад, топить пустые корыта, на которых они приплыли, и сажать капитанов этих корыт. И поскольку Евросоюз этого не делает, то совершенно очевидно, что есть бюрократия, евробюрократия, Европарламент, которые заинтересованы в умножении мигрантов. Потому что чем больше их бедных будет, тем больше им бедным нужно будет помогать. И в том, что мигранты тонут, бюрократы, в общем, как ни цинично говорить, тоже заинтересованы, потому что, знаете, если потонуло 800 человек, то под это дело можно такую слезу пустить, и под это дело можно столько денег освоить. Это, вы знаете, история ровно как с инквизицией. Чем больше в данной местности ведьм, тем выше статус инквизитора. И поэтому число ведьм в данной местности начинает резко возрастать. Чем больше беженцев, тем больше влияние комиссии по помощи беженцам, тем больше количество денег они распределяют, и тем выше их статус. Соответственно, на самом деле, конечно, помочь беженцам можно одним – реколонизацией Африки, которая, видимо, рано или поздно произойдет, и сделают это китайцы. А никаким другим способом Евросоюз не может решить эту проблему. В Евросоюзе живет 500 миллионов человек, в Африке миллиард. Этот миллиард нельзя переселить в ЕС, не говоря уже о том, что не все в этом миллиарде к переселению в ЕС готовы. Я вам напомню, что скандалу с потонувшими беженцами предшествовал еще один, когда на судне, плывшем из Ливии, беженцы-мусульмане выбросили за борт христиан только потому, что те были христиане. То есть, понимаете, да, эти добрые люди плыли в Европу получить там еду, халяву и статус беженца, и при этом они выбрасывали с короля христиан. И по этому поводу я хочу рассказать одну очень важную для меня историю, которая случилась несколько месяцев. Жену моего старого знакомого вышвырнули из Франции, из маленького городка в провинции Британии вместе с ребенком. А она не очень богатый человек, она там снимала квартиру, муж работал в России, чтобы оплатить эту квартиру. Ребенок ходил в школу, пошел туда, не зная французского, естественно, через год он был первым учеником в классе. И, собственно, вышвырнули ее, вернее, не пускают, потому что у нее просрочена шенгенская виза, что, собственно, тоже не произошло не по ее вине, потому что иммиграционные власти просто наврали ей, сказав, что вот пусть ребенок доучится, и ничего страшного. Сейчас школа подает бумаги за ребенка, плачет, просит его оставить. Но да, эта женщина надеялась выразить своего ребенка достойным гражданином Франции. Ребенок ее был полностью интегрирован в окружающую среду. И Франция стала для него родным домом. Мать его не просила пособия, не требовала установления законов шариата, не взрывала метро, не убивала карикатуристов. И вот, собственно, в этом, к сожалению, и заключалось ее преступление. Потому что ее главная проблема была ровно в том, что она не просит пособия, и на ней нельзя нажиться с бюрократической точки зрения. Вот если бы эта женщина носила хиджаб, запрещала мальчику играть с неверными, заявляла, что пособие, которое ей платят, это пособие на джихад, вот тут, конечно, было бы большое счастье для мультикультуралистов. Они бы все извели массу чернил на тему о том, как, что бы нам еще сделать для этого бедного мальчика и его мамы, и как их интегрировать. Вот я хочу обратить ваше внимание, что все проблемы, которыми занимается международная бюрократия, мгновенно становятся неразрешимы не потому, что их нельзя решить, а потому что международная бюрократия не заинтересована в том, чтобы их решать. Уж если и возьмется бюрократия помогать голоду в африканской стране, то голод там будет навечно. А если они возьмутся за проблему палестинских беженцев, то они вырастут в нерешаемую проблему. Потренировавшись на палестинских беженцев, понятно, что есть часть бюрократии, которая хотела бы устроить в Палестину всей Европы и бесконечно помогать этим несчастным людям. Если бы она этого не хотела, проблема беженцев была бы решена за 3 месяца, как в Сингапуре. В заключение хочу ваше обратить внимание на очень малозамеченное решение, которое может стать судьбоносным для человечества. 21 апреля оно состоялось в суде города Нью-Йорка, и суд признал двух шимпанзе, которых содержат в университете Брука. Эти шимпанзе зовутся Геркулес и Лео, юридическими личностями, которых университет должен отпустить на свободу, потому что он их как личности незаконно лишил свободы. Это решение, которого давно добивалась группа, которая называется Non-Human Rights Project, то есть которая наблюдает не за правами человека, а за правами нечеловека. С моей точки зрения, достаточно судьбоносное, и к нему у меня очень сложное отношение, потому что очень многое в этом решении является справедливым. Шимпанзе является животным с большим мозгом, а шимпанзе, несомненно, обладает интеллектом и личностью 3-4-летнего ребенка. Просто чтобы было понятно, шимпанзе не только способно разговаривать, хотя он, видимо, не способен задавать вопрос. Ну, скажем, если он знает знаки для слов «еда» и знаки для слов «машина», и он видит, что в машине не хватает бензина, он способен сложить два знака и сказать, что бензин – это еда для машины самостоятельно. Или представим себе страшный случай, который описывала Джейн Гудл, знаменитый приматолог, в своей книге, когда она увидела шимпанзе, которого держали где-то в клетке, и, видимо, чтобы он не шумел, это было дело в Африке, его держали на наркотиках. И она видит шприцы, валяющиеся вокруг, и он вытягивает руку из клетки, протягивает, и делает жест, чтобы просит уколоться. Да, то есть... Уровень интеллекта этого животного таков, что он понимает, у него ломка, и он понимает причины этой ломки, и он понимает, что надо сделать. То есть, конечно, держать такое животное в клетке и ставить на него опыты, это все равно, что ставить опыты на 4-летнем ребенке. Это с одной стороны. Но, с одной стороны, понятно, что, собственно, формулировка суда, признание шимпанзе личностью, она... очень, да, под вопросом, потому что, например, да, адвокаты выступали от имени шимпанзе. А можно сказать, этот шимпанзе подписывал документы для того, чтобы его представляли? А вы можете себе представить такую ситуацию, что этому шимпанзе в университете будет гораздо лучше, чем в зоопарке? Я очень легко себе могу это представить ситуацию. Ему точно будет лучше в университете, чем на воле, потому что шимпанзе, выпущенные на волю, гибнут точно так же, как если человека цивилизованного в костюме и с галстуком сбросить в африканские джунгли. Ему там придется плохо. Это открывает, решение открывает гигантскую юридическую банку с червями, потому что шимпанзе не единственное животное, которое обладает бесспорно начатками личностями, а очень начатками личности обладают почти все животные с большим мозгом, прежде всего киты и дельфины. Меня очень сильно смущает то, что активисты вот этого движения, будучи совершеннейшими леваками, они, собственно, никак не пытались выяснить, что же все-таки происходит с шимпанзе в университете, они просто вот защищали юридический принцип. Я легко могу себе представить некое будущее общество, в котором шимпанзе и гориллы, и бабуины имеют права голосования, а поскольку они не могут сами как личности выражать эти права, то голосуют за них соответствующие комитеты. А представляете, если в число голосующих еще включить муравьев и бабочек, и тоже комитеты будут голосовать. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».